Уважаемые дамы и господа, дорогие братья и сестры, сегодня у нас третья передача «Беседа с предстоятелем Русской Православной Старообрядческой Церкви митрополитом Корнилием». Дорогой Владыка, здравствуйте.
Добрый день, мир вам.
Спаси Христос. И наш второй собеседник, игумен Кирилл Сахаров, он настоятель храма святителя Николы на Берсеневке, который служит по старообрядному чину. Батюшка, здравствуйте.
Добрый день. Спаси Господи, Бог всем помощь.
Владыка, вот я немножечко полистала вашу книгу. У вас там есть глава «Старообрядцы и революция», да? Вот смотрите, так гнали старообрядцев, столько было прещений, и налоги разные были, да? То есть очень тяжело было, было необыкновенно быть работоспособными, чтобы материальную независимость заработать. И тем не менее, из старообрядцев вышли замечательные купцы, те же Морозовы, к которым вы принадлежите. Но Морозов же помогал революции?
Да, это тема, которая сейчас все больше приобретает актуальность в связи с приближением столетия революции 1917 года.
Да,
историческая, да, оценка этого события в истории нашей отчизны. И поскольку большое видится на расстоянии, вот это 100 лет, это, наверное, все-таки достаточно расстояние, чтобы увидеть, кто есть кто. Основу осмысления революции, я думаю, заложена в фразе Александра Исаевича Солженицына. «17 век породил 1917 год».
Ну да, это даже, простите, старцы говорили, да, что русский апокалипсис начался со времен раскола.
Да. Вот разрушение церкви, которое тогда началось, это большая беда, трагедия, да, русской церкви, русского народа. Оно ослабило дух, ослабило, конечно, и царскую власть, которая, к сожалению, мы вот это видим, печальный, страшный конец Романовых. Это то, что было начато Алексеем Михайловичем, когда началось погром церкви вместе с Никоном. Это трагедия, это, может, диверсия, как говорят историки, та западная диверсия, которая была предпринята для разрушения русской церкви. Как и любой, так может, и раскол, и любая ересь – это гордость. Вот на этом зиждется вот гордость Никона и его сообщникам, что они по этой гордости хотели себя видеть правителями всего мира, в первую очередь, конечно, духовного, православного. И вот ради этого, так можно сказать, гордого величия, которое было Богом уничтожено, так можно сказать, и послужило причиной страшных трагедий, вот это значит был этот раскол. Раскол, который, я говорю, ослабил православие. И вот это, я думаю, что, ну, была трагедия, трагедия того периода, который после раскольного. И когда пришла вот эта кучка, которая захватила в 17-м году людей, конечно, и, как мы видим сейчас, и безбожных людей, и людей, которые, может, сознательно уничтожали, с чего они начали первые как раз акты уничтожения церкви и православия. Вот это и было заложено, так можно сказать, в 17 веке. Старообрядцы, сами, конечно, понимаете, их мироощущение такое, что вот несколько столетий царская власть их гнала. эти репрессии, начиная сейчас вспоминать Петра I, были страшные, конечно, гонения Софьи там и так далее. Вот, когда-то ослабевали за эти столетия, когда опять нарастали, но постоянно они были гонения, постоянно старобрядцы были изгоями в родной, так сказать, земле. Всегда их гнали, они считали, что они, власти считали, что они, им не место старобрядцам здесь, они не должны были ни своих иерархов иметь, ни своих священников, ни своих церквей, ни своих книг печатать, ну, в общем, выходить на улицы с крестными ходами и так далее, и так далее. То есть не, они были где-то в подполье загнаны, ну, вот да, это вот, вот. Или в рассеянии где-то самые-самые дальние точки необъятной России, в леса, в болота. Вот это вот, собственно говоря, и породило, что те, которые могли бы отстоять вот в 1917 году или после вот твердую православную веру, и царя, ведь тогда и царя защищали старобрядцы-казаки, ведь они дали им присягу, что мы будем защищать, и что они действительно защищали, вот в этой статье, вот посмотрите, да, действительно, там это исторически есть документы, вот, что они остались верными, и сам царь зафиксировал, что действительно, на кого я сейчас опираюсь, и кто мне сохраняет веру, это старобрядцы-казаки. Вот действительно, это люди, которые чести были, совести перед Богом, они были ответственны. Это важно, самое важное, конечно, быть ответственным православным человеком перед Богом, нет, перед какими-то политическими, так, меркантильными интересами или обстоятельствами, а перед Богом. Вот перед Богом они считали, они присягали царю, значит, они должны служить до смерти ему и отстаивать, что они сделали. Вот, и поэтому мысль Солженицына, который хочу сказать, что вот в старообрядческой, если бы она не была бы, к сожалению, обескровлена Россией вот этими реформами, революция 1917 года не могла быть. Да, вот старобрядцы участвовали в какой-то мере. Ну, старобрядцы, конечно, это было миллионы старобрядцев. По данным, они, конечно, переписи, можно сказать, не очень точные тех времен, но где-то это было 10, 15, а то и 20 миллионов. Это значительная часть была русского народа, революционные старобрядцы. Капиталы громадные были. Они, конечно, хотели свободы, хотели войти в Государственную Думу, а тогда уже и даже входили, вот Гучков и так далее. Вот они входили, вот эти промышленники, которые имели громадный вес, конечно, вот, их признавал царское правительство, и Витте так говорил очень положительно о старобрядцах, о их так, значении, их в то времена. Вот. И поэтому они считали, что должна быть ограниченная свобода, ограниченная монархия, так можно сказать, в какой-то мере. Они, конечно, никогда не думали о таком страшном кровавом терроре, который может называться революцией. Вот. Они об эволюции говорили, как у Запада они видели, в Англии, там, примерно так я могу, тем более сам Морозов учился в Англии, и оттуда многое принес вот это по такому духу, так можно сказать, либерального, так можно сказать, которые не всегда устраивал старобрядцев, потому что те порядки, которые он привез оттуда из Англии, из Запада, учась там, они потом породили в их семье, к сожалению, трагедию. Трагедию, то вот он с женой тут, да, с, да, вот этот роман, да, и, конечно, если предки строили церкви богодельные, ходили постоянно в церковь, и, конечно, не курили, что, кстати, вот этот порок привез оттуда Савва Тимофеевич, курение его там на фотографии у стен МХАТа, он с сигаретой стоит, им построенную там с Немировичем и Станиславским, вот. «Любовь», вот это роман с Андреевой, вот. Но так, к сожалению, а там еще, значит, вокруг этого вся эта вот была когорта, ну, что вот у Достоевского «Бесы» это очень хорошо, вот это вот как бы очень наглядно, это как все это было. Вот эта вся бесовщина, которая вокруг этого всего была, они на революцию просили деньги. И вот Савва, считая, что это было требование его Марьи Федоровны Морозовой, через это вот там Горький и другие просили эти деньги, он давал эти деньги вот на издание, да, и вот, и да, и там типографии он организовал там у себя на производстве, но потом увидел в 1905 году, какая же страшная трагедия из этого, пролилась кровь там на фабрике, казаки убивали из ружей рабочих. Вот там, вот я помню, картина знаменитая. Там, вот это казаки расстреливают рабочих. И, кстати, первая ведь забастовка была в 1884 году, и первая революционная – это Орехово Зуево было. Потом уж пятый год следующий, вот революция. И вот он увидел Савва, а что же они делают? Он пишет, а что они делают? Когда он увидел, что пролилась кровь. Он не думал, что это так произойдет. И он отшатнулся от них. Хотя до этого, да, действительно, материально поддерживал.
Там самоубийства не было,
по-моему, да, он хочет уходить от них, они его не пускают. Здесь уже так вот настолько, как мы с такой словом, повязан, так можно сказать, все это.
Кровь.
Вот, да. Он уезжает за границу, его даже сумасшедшим, так можно сказать, да, признают, справку ему дают, что надо срочно лечиться, и его мать как бы лишает даже его пая, что он сейчас не может уже в таком состоянии, уезжает лечиться во Францию, и вот этот печальный конец, 43 года, вот находит в постели застреленным и с запиской «Прошу, прошу моей смерти никого не винить».
А эта записка вот была вроде
ну,
поддельная.
Ну, вот я, вот я тоже читал это. Вот, да, читал это, одна из версий. Вот. Но, с другой стороны, и версия, и самоубийство, и убийство, она, так можно сказать, имеет основание. Потому что самоубийство – это началось с принятия вот этого ложного западного пути.
Да.
Его родители, его предки по этому пути бы никогда не пошли. А это вот печальный, так можно сказать, финал вот этого отхода.
Это
как и в династии Морозов, как и, так можно сказать, в истории России. Вот 17 век породил 17 год.
Это так. Ну вот, Владыка, действительно, это наша национальная трагедия, раскол. И правильно, и, конечно, статься, это не я, слабая женщина. А старцы сказали, святые, что русский апокалипсис начался со времен раскола. Но все-таки наша церковь, вот я принадлежу к нашей московской патриархии, у нас ведь все-таки есть и благодать. И какие святые были? Серафим Саровский, Иосаф Белгородский. Владыка, значит, может быть, Господь нас за это не наказывает, что был раскол?
Господь милостив, конечно, долготерпелив и, конечно, всегда помогает. Он наш Спаситель. Он и пришел для того, чтобы всех спасать, которые в Него веруют, которые тянутся к Нему, которые чают этого спасения. Вот Спаситель, вот сейчас еще раз мы возвращаемся, может, как закругляя нашу тему опять постом, вот это очень важно, что Господь как Спаситель пришел, чтобы меня спасти. Меня. Не весь мир громадный, не миллионы, а меня спасти. А для этого нужно понять, что меня нужно спасать, что я без Господа не могу спастись, что я Ему тяну свою руку, погибая в грехах, и Он мне тогда протягивает руку, потому что Он Спаситель. Вот если я осознаю, что меня надо спасать, что я смертельно болен вот этим грехом, что без Господа я не выберусь из этого болота греха, только Он меня спасет. Да, вот это спасение. И вот сейчас, вот именно в этот пост, мы должны еще раз вспоминать, что мы все идем по этому пути, который Господь нам заповедал. Путь трудный, крестный путь, путь поста, молитвы, покаяния, и дай Бог, чтобы этот путь завершился в Царстве Божьем.
Хочется сказать аминь, но, Владыка, я бы еще хотела спросить об Андрее Ухтомском. Он у вас причислен к лику святых у Старобрядцев?
Это вот, наверное, вопрос к отцу Кириллу, поскольку у них как раз, вот у них, в смысле, Московской Патриархии.
Владыка Андрей Ухтомский.
Я хотел бы еще два слова сказать. Неоднократно пытались старобрядцев как бы мобилизовать на борьбу с реакционным, так сказать, строем государственным и так далее. Герцен пытался это сделать, да. Но не, это было, эти попытки были безуспешными. В принципе, старобрядцы монархисты. Вот они почитают первого благочестивого царя Михаила Федоровича, основоположника династии. Но, к сожалению, уже его сын пошел по другому пути. Но, тем не менее, скажем, к Екатерине, которая запретила оперировать термином «раскольники», а только как старобрядцами называть, тоже отношение более мягкое, чем, скажем, к Николаю Первому, при котором были очень интенсивные гонения. Или к Павлу Петровичу то же самое. Не говоря уже о Николае II, при котором, как известно, в 1905 году вышел акт о веротерпимости, были распечатаны алтари рогожских храмов, вот, и при котором более 1000 храмов было построено, золотой век старообрядчества.
Это всего было 10 лет с небольшим веком.
Да, всего лишь было. Да, такой срок небольшой. Так что тут не все было однозначно. Что касается архиепископа Андрея Ухтомского, да, это был такой выдающийся церковный деятель, который пришел к заключению о том, что и реформа была пагубна и неоправдана, и общинные строи сохранили старообрядцы, и что наша, как он говорил, противораскольническая деятельность очень часто была основана на каких-то, в общем-то,
жестокость.
Подлогах каких-то даже.
Так, да. Надуманных
каких-то основаниях. И он стал вот в эту сторону эволюционировать, стал вынашивать идею примирения, объединения. Известен его визит на Рогожское с этой целью. Вот он беседовал, общался. И даже есть данные о том, что он довольно близок был. Но, тем не менее, не было формального его присоединения.
Ну как же, у него книга есть, князя Ухтомского, где написано, что...
Именно вот в таком виде присоединения, как это считается полноценным у старообрядцев, так сказать, каноническим, так сказать.
Да и время-то, конечно, было смутное. Представляете, 20-30-е годы, страшные гонения там. И
он сам я забыла, какой его конец. Он
попал,
был расстрелян?
Да, расстрелян. Ну, это была удивительная, яркая личность.
Да.
Вот Зеленогорский, вот псевдоним одного исследователя, он описал его жизненный путь.
Вспоминается сейчас вот в нашем разговоре, как епископ Андрей мечтал о форме покаяния совместного. Это очень образно пишет. «Когда-то будет так. Красная площадь в Москве, Кремля. С одной стороны с хоругвями идут новообрядцы. Навстречу идут им с хоругвями старообрядцы. В центре они встречаются, кланяются друг другу, просят прощения». Вот это, он так представлял, есть соединение. Дальше вот отец Кирилл, наверное, поймет. Дальше этот крестный ход должен... Это как бы вокруг Кремля так он ходил раньше, крестный ход, и сейчас даже есть такой, вот, крестный ход идет. А дальше вот интересно, а в какой же он сторону пойдет этот крестный ход?
Ну да, у вас по солнышку.
Вот посол он пойдет или против после этого соединения? Это опять образ. Вот как же он пойдет, вот это пока вопрос не решен. То есть мы говорим, что мы идем за солнцем Христом нашим.
И вы идете
посолонь. Вот как солнце идет, вот значит впереди Христос, как в белом венчике. Вот, и мы идем за ним, куда? В Царство Божие идем. Ну, крестный ход, вот это есть как бы с крестом, вот это есть путь христианина. За Христом в Царство Божие. Вот. А потом теория была, которая после раскольная, а мы идем, а там все было наоборот, а мы идем навстречу Христу. Но дальше что получается? Значит, идет Христос навстречу, мы идем навстречу. Христос, конечно, он, если куда-то идет, он не будет меня. Христос, он как бы вот, все, вот, глава, все. Дальше мы идем своим путем, Христос проходит и идет своим путем. То есть мы разминулись. Если здесь вот образ,
встречу.
Вот здесь еще не решен вопрос, как бы, но здесь образ, так можно сказать. А как же мы будем этот образ сказать? Вот мы встретились, даже поклонились, даже вот каким-то, может, как мы
попросили
сейчас говорили,
прощения.
Попросили прощения. А что же дальше будет? В каком обряду мы дальше пойдем? Вот это очень важно. Мы считаем, что только по обряду до раскольному. Двух не может обряда. Двух истин не может быть. Вот это сейчас мы, вот этим мы сейчас пытаемся осознать. Все-таки и пытаемся вот в наших, сейчас видят комиссии, которые сейчас вот заседают и как-то решают наши вопросы, вот о признании нашей церкви, это тоже целая еще область, можно сказать, для разговора. Вот. И дальше вот мы должны осознать, вот как же мы пойдем, если... Вот, конечно, насильно это не может быть, нет, сами понимаете, это и Святейший говорил, что это просто расколы произойдут, если вот как вот при Никоне. А вот с завтрашнего дня у нас будет общее, там что-то, не знаю, соединимся, все. Ну, понятно, расколы у нас и у них будет. Это невозможно. Такое, можно сказать, вот мы сегодня молитву Ефрема Сирина, там 17 поклонов земных.
У нас 3.
4. А у вас 3. Вот что Никон сделал, к сожалению. Вот опять, ну, еще и про крещение, там крещение возможно, и как на Западе. Тоже. На Западе возможно крещение обливательное. Вот, а мы считаем, что... Не мы считаем, это записано, так можно сказать, со времен святых апостолов. Крещение должно быть обязательно трехпогружательное. Вот. Вот эти вот надо сейчас решить вопросы. Как же мы дальше вот... Вот и соединившись, условно так на Красной площади, так можно сказать, а дальше, а как же мы пойдем? Что, мы опять в разброд пойдем и вот это сейчас важный вопрос. Решается, да, подходит постепенно к осмыслению, да, пожалуйста.
Вы знаете, в 1917 году, когда был собор поместный, избравший митрополита Тихона патриархом, ведь участники собора не только, ну, коллективно совершили поездку в Новый Иерусалим, дабы почтить память патриарха Никона, но была еще и делегация Нарогожская. И в составе этой делегации от соборян был будущий основоположник катакомбной церкви владыка Иосиф Петровых.
Ну да.
Вот. И был разговор на темы, так сказать, сближения, объединения. Ответ старообрядческой стороны был лаконичным, что пока вы не вернетесь к нашему изначальному общему наследию, пока говорить, так сказать, ну, в общем-то, предмета для разговора как бы не просматривается. Это первое. Второе, я хотел сказать об упомянутом сегодня преподобном Серафиме Саровском. Вот когда проходят беседы на эти темы, которые мы сегодня затрагиваем, обычно это имя упоминается чуть ли не как главный аргумент. А вот преподобный Серафим сказал. Я не буду сейчас подробно распространяться на эту тему, но как бы призываю задуматься над такими моментами. Первое. Преподобный Серафим Саровский, живший вот в основном в первой трети XIX века, это эпоха Александра I и частично Николая I.
Пушкинская.
Да. Носил полумантию, как вот у нас с владыкой. Полумантию. Он носил медный восьмиконечный крест.
Но который... он же был в Великороссийской церкви, простите.
Так я хочу сейчас к чему подвести. Он носил лестовку.
Да.
Вот все эти моменты назывались в то время оказательством раскола. Это было невозможно представить себе, чтобы кто-то из насельников обычного монастыря Синодальной Церкви, ну, скажем так, позволял себе такие вольности. Это сразу квалифицировалось как признаки раскола. И вот возникает вопрос, я как бы приглашаю задуматься, случайно ли Серафим Саровский вот так поступал? Не было ли за этим нечто такого, что противоречит официальной версии, что он был таким вот ярым противником вот, там, двуперсии и так далее, и так далее. Кстати, в нашем храме есть икона дореволюционного письма преподобного Серафима с двуперстием.
Ну, благословляющий. Да?
Нет, именно вот так. Двуперстие. В глубинке представить себе более место уединенное сложно. И вот там люди, которые уже ну, совершенно оторвались от церковных корней, но когда они увидели, что мы я с прихожанами крестимся двуперстно, у них поднялась паника. Кто мы, что мы и так далее. То есть они не имеют никаких представлений, у них все очень размыто и очень поверхностно. Но тем не менее, они напряглись. Хотел бы еще вот вернуться кратко к юбилею, десятилетия служения владыки в качестве предстоятеля РПСС. Очень интенсивно, очень плотно владыка посетил большинство храмов метрополии. Вот, допустим, я из Донбасса родом, у нас единственный храм на Луганщине, это поселок Городищ, вот, Успенский храм. Был он там, в этом храме, и в массе других храмов, и не по разу даже. Это первое. Второй момент – это то, что духовный центр Старообрядческой церкви на Рогожском, я тут в одной статье сравнил с известным выражением, «из искры возгорелось пламя». Я помню, каким было это место в 70-е, даже 80-е годы. Сейчас не узнать. Это напоминает Китежград, насколько все преобразилось. Конечно, в этом заслуга и правительства Москвы, мэров предыдущего и нынешнего. Но, как мы все понимаем, без самих старообрядцев трудно представить себе плоды, которые мы видим. И, наконец, очень активное участие владыки в общественной жизни. Участие во всемирных русских народных соборах. На одном из них владыка посвятил свой доклад известной отшельнице Агафье Лыковой. Вот. Это посещение выставок икон, каких-то выступлений, хоров знаменного распева. Довольно активное участие. И, скажем, вот обычно спрашивают, а как вот с патриархией? Ну, встречи протокольные, деловые. Например, МИД ежегодно проводит пасхальную такую встречу и приглашает на эту встречу не только патриарха.
Морозовых в особняке.
Но и митрополита Старообрядческого. Так что контакты, они...
Ну, слава Богу. Слава Богу, может быть, все потихонечку ведь нужно. Сначала у нас будет как бы, ну, слияние без поглощения, повторю, да? А потом истина восторжествует. Отец Кирилл, вот я смотрю, у вас новая книга вышла, да? Может быть, расскажете немножечко о ней? Пятая книга уже.
Мне неудобно рассказывать о своей книге, поскольку герой...
Я, во всяком случае, отмечу, что каждая из этих пяти книг есть глава. И вот посмотрите о старообрядчестве, где отец Кирилл доброжелательно, скрупулезно, так можно сказать, он же знаток сейчас на сегодняшний день, и вот обрядов, обычаев, уставов, и вот он и нас, старообрядцев, как-то вот мобилизует в какой-то мере, вот что мы должны. А самое главное, вот разъезжая, так можно сказать, тоже, так можно сказать, большой путешественник по ближнему и дальнему зарубежью, он везде старается служить по-старому. Везде как-то вот несет вот этот, ну, свет, если можно так сказать, старого обряда, старой веры. И, конечно, очень благодарен, что он старообрядцев, так вот, можно сказать, любит, как он... пишет.
Ну, мы все любим старообрядцев, это наша история. И потом мы же русские, вы сохранили, я повторю, и костюм, и облик, чистый образ, и знаменное пение, нашу нотную грамоту по крюкам, иконы. Поэтому вам, конечно, поклон.
Да, я думаю, что старообрядчество – это и, конечно, наше... Прошлое, которое вызывает у нас уважение, это достоинство церкви, но в какой-то мере и наше будущее. Все в руках Божьих, конечно, вот, будем надеяться, что вот, но торопиться ни в коем случае нельзя. Вот, и мы сейчас сделали, я думаю, что вот и делаем большое дело, узнаем друг друга, обмениваемся. Для вас тоже много, я чувствую, Нина Васильевна, открытие в какой-то мере,
да,
даже
конечно.
Вот в нашей небольшой беседе, вот, и то вы для себя, таких людей, которые очень мало знают о старообрядчестве на сегодняшний день, о нашей истории, а вообще историю российского государства, отец Кирилл тоже, наверное, скажет, невозможно понять без осознания, что же произошло в расколе? Какие причины, какие последствия? Вот как это вылилось действительно в трагедию 1917 года? Если это понимаешь, то понимаешь вообще вот вектор истории.
Ну, Нина Васильевна уже дважды перечисляла то, что сохранили старообрядцы, но я бы добавил самое главное. Они сохранили заповеданное Христом и примером показанное совершение таинства крещения.
И кровью запечатленной, да, вот
через
этих
полное погружение ученик. По примеру Христа, и мы знаем, и 50-е апостольское правило об этом говорит, и святоотеческие наставления.
Дорогие братья и сестры, уважаемые телезрители, я безмерно благодарна митрополиту Корнилию, предстоятелю Русской Старообрядческой Церкви, что он был нашим гостем, за его интересную беседу, за то, что он вышел вот на эту нашу большую аудиторию телезрителей. И, конечно же, я благодарна и игумену Кириллу Сахарову, который является настоятелем Русской Старообрядной Церкви Московского Патриархата во имя святителя Николы Набережного.
Гор.